Глава вторая. Два дня дождя, и установилось лето, ясное, солнечное. Старый Джолион гулял и беседовал с Холли. Сначала он чувствовал себя словно выросшим и полным новых сил, потом ощутил беспокойство. Почти каждый день они ходили в рощу и доходили до упавшего дерева. «Ну что ж, ее нет», — думал он. «Конечно, нет». И тогда ему казалось, что он стал ниже ростом, и с трудом, передвигая ноги, он шел в гору к дому, прижав руку к левому боку. Иногда у него являлась мысль: «Приезжала она, или мне это приснилось?» И он устремлял взгляд в пустоту, а пес Балтазар устремлял взгляд на него. «Конечно. Она больше не приедет». Он уже без прежнего интереса вскрывал письма из Испании. Они решили вернуться только в июле. Как ни странно, он чувствовал, что это не так уж трудно пережить. Каждый день за обедом он скашивал глаза и смотрел на то место, где она тогда сидела. Ее там не было, и глаза его опять смотрели прямо. На седьмой день он подумал: надо съездить в город, заказать башмаки. Велел Бекону подавать и отправился. Между Петни и Хайд-парком он подумал: можно бы заехать в Челси и навестить ее. И крикнул кучеру: «Заезжайте, куда вечером отвозили даму». Кучер обернул к нему широкое красное лицо, его толстые губы ответили: «Даму в сером, сэр?» «Да, даму в сером». «Какие же еще могут быть дамы, болван?» Коляска остановилась перед небольшим трехэтажным домом, стоявшим немного отступя от реки. Опытным глазом старый Джолион увидел, что квартира в нем дешевая. «Фунтов 60 в год», — прикинул он, и, войдя в подъезд, стал читать фамилии на дощечке. Фамилии Форсайт не было, но против слов «второй этаж квартиры С» значилось «миссис Ирен Эрон». «А, она опять носит девичью фамилию». Ему это почему-то понравилось. Он медленно пошел по лестнице, бок побаливал. Он постоял, прежде чем звонить, чтобы улеглось ощущение подергивания и трепыхания. Не будет ее дома. А тогда башмаки. Мрачная мысль. Зачем ему еще башмаки в его возрасте? Ему и своих-то всех не сносить. «Хозяйка дома?»
«Да, сэр».
«Доложите, мистер Джолион Форсайт».
«Сейчас, сэр. Пройдите, пожалуйста, сюда».
Старый Джолион последовал за очень молоденькой горничной, лет 16, не больше, в очень маленькую гостиную со спущенными шторами. В ней было пианино, а больше почти ничего, если не считать неясного аромата и хорошего вкуса. Он стоял посередине, держа в руке цилиндр, и думал: «Нелегко ей, видно, живется». Над камином висело зеркало, и он увидел свое отражение. «Ох, как стар!» Послышался шелест, он обернулся. Она была так близко, что усы его чуть не задели ее лба, как раз там, где начинались серебряные нити в волосах. «Я был в городе», — сказал он. «Подумал, загляну к вам, узнаю, как вы тогда доехали». И при виде ее улыбки он почувствовал внезапное облегчение. Может быть, она и вправду рада его видеть. «Хотите, наденьте шляпу, покатаемся в парке?» Но когда она ушла надевать шляпу, он нахмурился. «Парк. Джемс и Эмили. Жена Николаса или кто другой из членов его милого семейства уж, наверное, там разъезжают взад и вперед. А потом пойдут болтать о том, что видели его с ней. Нет, лучше не нужно». Он не желал воскрешать на Форсайтской бирже отзвуки прошлого. Он снял седой волос с отворота застегнутого на все пуговицы сюртука и провел рукой по щеке, усам и квадратному подбородку. Под скулами прощупывались глубокие впадины. Он мало ел последнее время. Надо попросить этого шарлатана, который лечит Холли, прописать ему что-нибудь подкрепляющее. Но Ирен была готова. И, сидя в коляске, он сказал: «А может, лучше посидим в Кенсингтонском саду?» И прибавил, подмигивая: «Там-то никто не разъезжает взад и вперед». Как будто она уже была посвящена в его мысли. Они вышли из коляски, вступили на эту территорию для избранных и направились к пруду. «Вы, я вижу, снова под девичьей фамилией», — сказал он. «Это неплохо». Она взяла его под руку. «Джун простила мне, дядя Джолион?» Он ответил мягко: «Да, да, конечно, как же иначе? А вы?»
«Я?
Я простил вам, едва только понял, как, собственно, обстоит дело». И он, возможно, говорил правду. Он всегда был душой на стороне красоты. Она глубоко вздохнула.
«Я никогда не жалела, не могла. Вы когда-нибудь любили очень сильно, дядя Джолион?»
Услышав этот странный вопрос, старый Джолион устремил взгляд в пространство. «Любил ли?» «Да как будто и нет».
Но ему не хотелось говорить этого молодой женщине, чья рука касалась его локтя, чью жизнь словно приостановила память о несчастной любви. И он подумал: «Если бы я встретил вас, когда был молод, я, возможно, и наделал бы глупостей». Ему захотелось укрыться за обобщениями.
«Любовь – странная вещь», – сказал он, – «часто роковая. Ведь это греки, не правда ли, сделали из любви богиню? И они, вероятно, были правы, но ведь они жили в золотом веке».
Фил обожал их.
Фил. Это слово резануло его. Способность видеть вещи со всех сторон вдруг подсказала ему, почему она им не тяготится. Ей хотелось говорить о своем возлюбленном. Что ж, если это доставляет ей удовольствие. И он сказал: «А он, наверное, понимал толк в скульптуре».
«Да, он любил равновесие и пропорции, любил греков за то, что они без остатка отдавались искусству».
«Равновесие». Насколько он помнил, этот молодой человек был совсем неуравновешенный. Что касается пропорций, фигура у него была, конечно, хорошая, но эти странные глаза и выдающиеся скулы... Пропорции?
«Вы тоже из золотого века, дядя Джолион?»
Старый Джолион оглянулся на нее. «Что, она смеется над ним?»
«Нет».
Глаза ее были мягкие, как бархат.
«Льстит ему?
Ну зачем? С такого старика, как он, взять нечего».
«Фил так думал. Он всегда говорил: но я никак не могу ему сказать, что восхищаюсь им».
«А, вот оно, опять. Ее погибший возлюбленный, желание говорить о нем». И он пожал ей руку, отчасти обиженный этими воспоминаниями, отчасти благодарный, точно сознавая, как они связывают его с нею.
«Очень талантливый молодой человек был», — проговорил он. «Жарко. У меня жара теперь действует. Давайте посидим».
Они сели на стуле под каштаном, широкие листья которого защищали их от тихого сияния вечера. Приятно сидеть здесь и смотреть на нее, и чувствовать, что ей хорошо с ним. И желание, чтобы ей стало еще лучше, заставило его продолжать.
«Вы, вероятно, знали его с такой стороны, какую я не мог видеть.
Вам он показал лучшее, что в нем было. Его взгляды на искусство казались мне немного новыми. Он чуть не сказал новомодными. Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте. Старый Джулиан подумал.
Говорил он. Как же.
Но ответил, подмигивая. Ну что ж, он был прав. А то я бы не сидел здесь с вами. Очаровательна она, когда улыбается вот так глазами. Он говорил, что у вас сердце из тех, что никогда не старится. Фил замечательно разбирался в людях.
Старый Джулиан не обманывался этой лестью, звучащей из прошлого, вызванной желанием говорить об умершем. Совсем нет. И все же он жадно ловил ее слова, ибо Ирен радовала его взор и сердце, которое, совершенно верно, так и не состарилось. Потому ли, что не в пример ей и ее мертвому возлюбленному он никогда не любил до отчаяния, всегда сохранял равновесие и чувство пропорций? Что же, зато в 85 лет он еще способен наслаждаться красотой. И он подумал. Будь я художником или скульптором, но я старик. Надо жить, пока можно. Двое, обнявшись, прошли по траве перед ними, по краю тени от каштана. Солнце безжалостно освещало их бледные, помятые молодые лица. «Некрасивое создание, человек», — сказал вдруг старый Джолиум. «Поражает меня, как любовь это превозмогает».
«Любовь все превозмогает».
«Так молодые думают», — сказал он тихо.
«У любви нет возраста, нет предела, нет смерти. Ее бледное лицо светилось, грудь подымалась, глаза такие большие, темные, мягкие, прямо ожившая Венера». Но эта шальная мысль сейчас же вызвала реакцию, и он сказал, подмигивая,
«Да». «Если бы у него были пределы, мы бы и на свет не родились. Ведь ей, честное слово, ставится немало препятствий».
Потом, сняв цилиндр, старый Джолиан провел по нему манжеты. Большой и нескладный, он нагрел ему лоб. Эти дни у него часто бывали приливы крови к голове. Кровообращение уже не то, что было.
Она все сидела, глядя прямо перед собой, и вдруг проговорила еле слышно. «Странно, как это я еще жива?» Слова Джо, загнанные, потерянные, пришли ему на память.
«А-а-а», — сказал он, — «мой сын видел вас мельком в тот день».
«Это был ваш сын?» Я слышала голос в холле. На секунду я подумала, что это... «Фил».
Старый Джулиан видел, что у нее задрожали губы. Она поднесла к ним руку, опять отняла ее и продолжала спокойно.
«В ту ночь я пошла к реке. Какая-то женщина схватила меня за платье, рассказала мне о себе. Когда узнаешь, что приходится выносить другим, становится стыдно».
«Одна из тех?»
Она кивнула.
И в душе старого Джулиана зашевелился ужас. Ужас человека, никогда не знавшего, что значит бороться с отчаянием.
Почти против воли он сказал, «Расскажите мне, хорошо?» «Мне было все равно, жить или умереть. А когда дойдешь до такого, судьбе уж и не хочется тебя убивать. Эта женщина ухаживала за мной 3 дня, не отходила от меня. Денег у меня не было. Вот я теперь и делаю для них, что могу».
Но старый Джолиан думал, не было денег. Что может сравниться с такой участью?
С этим и все остальное связано. «Напрасно вы не пришли ко мне», — сказал он.
«Почему?»
Ирен не ответила.
«Потому что моя фамилия Форсайт, наверное. Или Джун не хотели встретить. А теперь как ваши дела?»
Он невольно окинул глазами ее фигуру. Может быть, она и теперь? Но нет. Она не худая, права же нет. О, ведь у меня 50 фунтов в год как раз хватает. Ответ не удовлетворил его. Уверенность пропала. Уж этот Сомс. Но чувство справедливости заглушило обвиняющий голос. Нет, она, конечно, скорее умрет, чем согласится принять хоть что-нибудь от него. Это ничего, что она такая мягкая. В ней, наверное, скрыта сила и верность. И нужно же было этому бассейне дать себя раздавить и оставить ее на мели. Ну, теперь уж вы должны прийти ко мне, если вам что-нибудь понадобится, сказал он, а то я совсем обижусь. И он встал, надевая цилиндр. Пойдемте, выпьем чаю. Я велел этому лентяю дать лошадям час отдохнуть и заехать за мною к вам. Сейчас возьмем кэп. Я уже не могу столько ходить, как раньше. Хорошо было пройтись до дальнего конца сада. Звук ее голоса, взгляд ее глаз, тонкая красота прелестной женщины двигались рядом с ним. Хорошо было выпить чаю у Раффела на Хай-стрит. Он вышел оттуда с большой коробкой конфет, нацепленной на мизинец. Хорошо было ехать назад в Челси в наемной карете, покуривая сигару. Она обещала приехать в следующее воскресенье и снова играть ему. И мысленно он уже рвал гвоздику и ранние розы, чтобы дать ей с собой в Лондон. Приятно было сделать ей приятное, если только это приятно от такого старика. Коляска уже ждала его, когда они приехали. «Ведь вот человек, а когда его ждешь, всегда опаздывает». Старый Джолион зашел на минутку проститься. В маленькой темной передней ее квартирке стоял неприятный запах пачули, и на скамейке у стены другой мебели не было, он заметил сидящую фигуру. Он слышал, как Рен тихо сказала: «Сию минуту». В маленькой гостиной, когда двери были закрыты, он серьезно спросил: «Одна из ваших протеже?» «Да, теперь благодаря вам я могу кое-что для нее сделать». Он стоял, глядя перед собой и поглаживая подбородок, мощь которого стольких в свое время отпугивала. Мысль, что она так близко соприкасается с этой несчастной, огорчала его и пугала. Чем она может им помочь? Ничем. Только сама может запачкаться и нажить неприятностей. И он сказал: «Будьте осторожны, дорогая. Люди готовы что угодно истолковать в самом худшем смысле. Это я знаю». И он отступил перед ее спокойной улыбкой. «Так значит, в воскресенье, — сказал он, — до свидания». Она подставила ему щеку для поцелуя. «До свидания». «До свидания», — повторил он. «Берегите себя». И он вышел, не оглядываясь на фигуру у стены. Домой он поехал через Хэммерсмит, решив зайти в знакомый магазин и распорядиться, чтобы ей послали 2 дюжины их лучшего бургундского. Ей, верно, нужно бывает иногда подкрепиться. Только в Ричмонд-парке он вспомнил, что поехал в город заказывать башмаки. И удивился, как такая нелепая мысль могла прийти ему в голову.